У інтерв'ю «Білоруській свободі» російський незалежний політолог Дмитрий Орешкін тлумачить, як Кремль буде реагувати на інформацію про узятих у полон в Україні російських військовців, як цей факт міняє позиції Росії на перемогу у Мінську і за що російці неузабаві почнуть винуватити Путіна. З Дмитрием Орешкіним гутерю вітається Ганков.
Виглядає, що вокруг українського кризису відбувся доволі значний поворот, який може істотно повпливати на інформаційне поле вокруг цих подій. Останні дні в медіа, в соціальних сітках поширюються кадри допиту російських військовців, які трапили у полон в Україні. Як висвітляється, їхні офіцери навіть не казали солдатам, що ті їдуть в Україну, у зону бойов. Війська перекидувалися під маркою вучення. Господар Орешкін, по-вашому, чи міняє ось гэта інформація позицію Росії, особливо у світі сьогоднішньої зустрічі керівників держави у Мінську?
Во-первых, понятно, что к саммиту Путин готовил переговорные позиции и их усиливал. В связи с чем были сделаны попытки просунуть войска в сторону Мариуполя, Донецка, провести окружение и провести информационную атаку. Стоит зайти на сайт rusvesna.ua, и там стоит совершенно восторженная эйфория о том, что состоялись какие-то многочисленные победы. Ну, как всегда, все эти сообщения надо делить примерно на 16. Но проблема заключается в том, что действительно на Украине попались псковские десантники. И из этого как минимум два вывода человеческих ресурсов в Лугандонии для Путина и для пророссийских сил не остается. Приходится вводить людей, кадровых служащих уже из России. Добровольцев, наемников уже не хватает. Приходится загонять через границу кадровых военных. Это значит, что ресурсы социальной поддержки исчерпаны. А с другой стороны, это означает, что мы не сомневались в том, что российская пропаганда врет. Собственно говоря, это ее основная функция. Но это означает, что Владимир Владимирович Путин в очередной раз соврал, что, в общем-то, вполне для него закономерно. Мы же помним, что у нас в Крыму не было российских военнослужащих, и вооружения не было, а были только местные активисты, которые приобрели оружие и камуфляж где-то там в сельпроме или в охотничьих магазинах. Так что для тех, кто давно следит за развитием событий, ничего нового не произошло. Для тех, кто не хочет видеть этого, произошла новая ситуация. Этого не хотели бы видеть, в частности, европейцы, потому что наличие военнослужащих Российской Федерации на территории чужого государства есть очевидный знак нарушения конвенций международных. И Западу как-то придется реагировать. Он очень не хотел бы портить отношения с Россией, он очень хотел бы провести политику умиротворения. Это все очень понятно, потому что Запад ориентирован на экономическое развитие, а не на военную экспансию. И санкции его совершенно не радуют. Но когда вот такое демонстративное нарушение правил международной жизни имеет место, ему, скрипя сердце, придется как-то реагировать. Ну и третье соображение, самое простое и очевидное. Конечно, Владимиру Владимировичу Путину придется в очередной раз, глядя честными глазами из телевизора, сообщать трудящимся о том, что не было там никаких десантников, что они уже давно или недавно уволились, или что их захватили рейдеры, проникшие на российскую территорию и укравшие там псковских десантников. Ну, в общем, что-то же он должен сказать по этому поводу. Получается, что позиции переговорные перед встречей в Минске не столько усилились, сколько ослабли. И это представляется как раз самым важным выводом из всего этого.
Возникает логичное питание, на мой взгляд, Кремль идет на те идеи, которые приводят, поводле ваших словаў, да аслаблення перамоўных пазіцыяў. Ці можа ўжо такія рашэнні прымаюць палкоўнікі ды генералы, а Крэмль становіцца ў пэўным сэнсе ахвярай іхніх дзеянняў?
В любом случае отвечает за действия своей армии верховный главнокомандующий. Если он ее не контролирует, это плохо, потому что он никудышный верховный главнокомандующий. Если он дает писанный или неписанный карт-бланш и приказ действовать таким образом, это тоже плохо, потому что это означает, что он пренебрегает своими собственными обещаниями и общепринятыми нормами международной жизни. То, что тут, как ни кинь, везде клин. Конечно, Путин до последнего не хотел втягиваться в конвенциональную войну, то есть когда уже за границей действуют регулярные части. Конечно, брали добровольцев, которые писали заявление о выходе из вооруженных сил временным или невременным, и после этого их посылали, аккуратно ограничив юридические связи с Россией. Уже прямые военнослужащие, и это очень серьезный прокол. Но проблема-то в том, что без проколов это сделать невозможно, потому что нынешняя кремлевско-луганская вертикаль, она пытается копировать методы товарища Сталина в решении международных проблем. Но товарищ Сталин действовал в другую эпоху, когда не было интернета, когда не было такой информационной прозрачности, когда все молчали и не гу-гу. А сейчас все знают. И проблема только в том, что некоторая часть населения закрывает глаза и не хочет этого видеть. Ну так оно может не видеть это глазами, но оно это скоро почувствует другой частью тела, когда вдруг убедится, что на пенсию или на зарплату невозможно купить того привычного набора продуктов, которые можно было купить еще год назад. Это только вопрос времени. Так что, втянувшись в эту ситуацию, мне кажется, Путин привел себя и Российскую Федерацию в мышеловку, потянувшись за бесплатным сыром. Бесплатный пропагандистский сыр уже съеден, и вот сейчас граждане Российской Федерации пробуют на вкус железную клетку. Железная клетка, в общем, что надо, держит достаточно прочно. Вывернуться не удается. Отступить без потери лица нельзя. Значит, Путин повышает ставки и блефует. Этот блеф со всей очевидностью скрывается на завтра же. Получается крайне контрпродуктивная деятельность. НАТО уже официально подтверждает, что да, обстреливают территорию Украины с Российской Федерации. Ну, если бы это был блицкриг, как в Крыму за 2 недели, тогда все можно было бы сделать шито-крыто. Но если война продолжается уже полгода, то раньше или позже шило из мешка начнет высовываться сразу по нескольким направлениям. Тут я просто не понимаю, на что они рассчитывали. Тут все настолько очевидно, и с каждым днем делается все очевиднее, что надо как-то закрывать, надо выбираться из этой мышеловки. И именно поэтому переговорные позиции Путина скорее ослабляются с каждым, ну не скажу месяцем, а с каждой неделей вот этих самых событий на Украине. Но он этого видеть, по-видимому, уже не способен.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы в эфиры свободы.
Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
На хвалях Рада Свобода с незалежным политологом Дмитрием Орешкиным гутарець Віталь Циганков.
Ты люди, які в Росіі виступають супроти кремлёвской авантуры на Донбасі, сподіваються, що інформація про смерть російських військовців в Україні, той самий груз 200, може певним чином змінити російську громадську думку. По-вашому, як хутко гэта може адбыцца, ці може зменшиться підтримка Путіна і війни в Донбасі серед російського насельництва?
Ви знаєте, я думаю, що этот процес многомерный. Большинство вменяемых социологов и наблюдателей полагают, что исторический опыт показывает, что за 1,5, максимум 2 года массовая сплоченность и патриотический восторг сменяются на свою противоположность. Поэтому и гробы, и ухудшение экономической ситуации, и, что самое ужасное, отсутствие победы. Вот что будет с каждым месяцем уменьшать поддержку действий Владимира Путина. Уже сейчас, буквально вчера, социологи ФОМа, фонд «Общественное мнение», зафиксировали резкое снижение сторонников введения войск Российской Федерации на Украины. Если весной, когда люди были полны ожиданий победы, а победа все спишет, победители не судят, в российском обществе доминировали ожидания и даже требования скорейшего ввода миротворческого контингента, ну, в общем, военной поддержки братских борцов за свободу русского народа Донбасса. А сейчас в несколько раз уменьшилось число сторонников прямого введения войск. Это очень, во-первых, предсказуемо, об этом многие, в том числе и я, говорили как раз полгода назад, а во-вторых, красноречиво. Если бы была победа, то все бы простили, а победы нет. И все больше и больше народу думают, а, собственно, зачем? Мы, наоборот, как ни крути, мы видим, что территория, которую контролируют так называемые ополченцы, последовательно сокращается. Дайте нам победу. Все это затевалось для того, чтобы кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали, как то было с Крымом. А поражение никому не нужно. А победы не получается. Более того, не получается победа даже с прямым военным вмешательством регулярной армии. Так что на ноги липкой грязью налипают недели и месяцы, растраченные вместо того, чтобы приносить благие вести с полей Украины, которые приносят сейчас кровавые вести с полей Украины, плюс ухудшение экономической ситуации из-за санкций, которые, кстати, были приняты на фоне общей тенденции к застою в отечественной экономике, плюс очевидная тупость пропаганды, которая уже начинает вызывать раздражение даже у сторонников Путина. Все это вместе в комплексе постепенно накапливается, и года не пройдет, как те же самые люди, которые были готовы кланяться Путину в ножки за то, что он наконец-то поднял Россию с колен, будут его обвинять в том, что он либо предатель и слабак и не смог реализовать, либо сторонник или зависимый человек от Соединенных Штатов. Ну, вот что-то в их системе ценностей фундаментальное сохранится, а плюс поменяется на минус. И Путина будут встречать свистом. Это можно было предвидеть заранее, и умным людям свойственно было бы так сначала подумать перед тем, как это начинать. Но проблема в том, что вертикаль уже думать не умеет. Она действует на уровне инстинкта. Ей кажется, что надо действовать так, как действовал бы Советский Союз. Ей кажется, что надо восстанавливать систему ценностей Советского Союза. А времена-то немножко изменились.
За незалежным политологом Дмитрием Орешкиным гутарив Віталь Циганков.